Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем добрый день. В эфире передача «100 вопросов атеиста». За пультом я, Екатерина Южакова, а отвечает наш вопрос на ваши вопросы, как всегда, Сергей Львович Худиев.
Добрый день.
А я напоминаю, что вы можете задавать нам все возможные вопросы о христианстве и делиться сомнениями, которые беспокоят вас и ваших близких. Но особенно, если вы атеист или представитель другой религии. А для того, чтобы задать свой вопрос, вы можете нам позвонить по номеру прямого эфира 8 800 333 1706, написать в Вайбер и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996, написать на сайт theos.fm в мобильное приложение и, пожалуйста, комментируйте трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. А мы начнем с вопроса Олега. Чтобы встать с дивана или общаться с людьми, мне не нужна никакая мифическая свободная воля. Достаточно, чтобы мой мозг имел достаточную мотивацию это делать, и он пошлет необходимые сигналы необходимым исполнительным органам. Вы говорите, что мне нужно проявлять воображение, чтобы захотеть поверить в Бога. Неужели вы не понимаете, что я вас мгновенно спрошу, а как мне захотеть его проявить, если у меня нет мотивации? А если я смогу его проявить только при условии наличия мотивации, в чем свобода-то?
Значит, свобода в том, что мы, как вам сказать, вот то, что вы сейчас осуществили, вы сейчас вышли на связь с Радио Теос вместо того, чтобы заняться чем-то другим. Это уже проявление вашего выбора. Это уже проявление вашей свободной воли. Свободная воля — это ваша способность быть автором своих собственных решений. И вы исходите из того, что вы являетесь автором своих собственных решений. И вы отлично отличаете, когда вы являетесь автором, когда нет. Ну, например, если вас станут обвинять в преступлении, то обязательно возникнет вопрос о том, насколько это было сознательно с вашей стороны, и вы отлично будете отличать, как и ваш адвокат, ваши намеренные свободные действия от того, что не находилось в вашей власти. И когда вы говорите, что я могу что-то сделать без свободной воли, я просто подозреваю, что вы немножечко не отдаете себе отчет о том, что такое свободная воля. Это способность быть автором своих решений. Вы встали с кровати, это чье было решение вообще? Это вот вы обнаружили себя вставшим в кровати, и кто вас поднял-то с кровати? Не знаю, рептилоиды по космической связи или кто еще? Вы приняли решение выйти на связь с нами. Это тоже ваше свободное решение. Вы постоянно, вы не можете от этого уйти, вы совершаете некий свободный выбор. Отрицать реальность свободного выбора, ну, это в том-то и дело, что это неизбежно приводит атеизм к полному абсурду. Потому что, ну, во-первых, это непосредственно переживаемый опыт. Во-вторых, отсутствие свободного выбора, оно бы разрушило саму возможность диалога. Поскольку для того, чтобы разговаривать, мы должны обращаться друг к другу как к свободным личностным агентам. Понимаете, если я пытаюсь воздействовать на некий безличный объект при помощи слов, ну, такое возможно, ну, допустим, там, не знаю, компьютер, у которого пароль так установлен, что ему должен в микрофон прочитать там стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение», допустим. Но в этом случае я не привожу аргументов, я не рассчитываю на понимание, я пытаюсь воздействовать на некий безличный объект. Когда мы ведем личностный диалог, мы уже неизбежно исходим из того, что у человека на той стороне провода есть свободная воля, есть сознание и разум.
100 вопросов атеиста.
Нам пишет Светлана. Если есть Бог, почему существуют теракты с участием детей? Они же ни в чем не виноваты.
Значит, понимаете, в чем дело? Как одно противоречит другому? Бог создал людей со свободной волей. Люди обладают способностью быть авторами своих решений. И наша проблема в том, что мы принимаем очень плохие решения. Некоторые из этих решений, они вот такие очевидно плохие, нам всем понятно, что они плохие, когда люди устраивают теракты. А некоторые решения мы сами считаем хорошими, мы думаем, ну мы не террористы, с нами все в порядке. Но, собственно, сами террористы считают, что они правы, что их действия справедливы. Это проявление нашей свободной воли и проявление того, что мы злоупотребляем нашей свободной волей, мы грешим.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Владимира. Если вера в Бога разумна, почему большинство ученых неверующие?
Ой, ну, во-первых, разные есть данные по верующим ученым. Ученые бывают верующие, бывают неверующие, бывают самых разных предпочтений мировоззренческих. Сама по себе наука как инструмент, как метод, она работает в руках любого человека, в руках верующего человека, неверующего. И когда там люди считают, сколько ученых верующих, я думаю, что это результат не того, что наука располагает людей к неверию. Это, собственно, результат того, что люди до занятий наукой, я не помню, кто-то проводил статистическое исследование, до занятий наукой они уже являются неверующими. И наука, собственно, этого не меняет особенно. Может ли умный, образованный человек быть неверующим сколько угодно. Но я бы просил признать и обратное, что бывают умные, образованные люди, которые являются верующими. Образование, научные знания не разрушают в людях веру. Они веру никак не опровергают. Есть выдающиеся ученые, например, один из авторов синтетической теории эволюции Феодосий Добжанский, или ныне здравствующий Фрэнсис Коллинз, или автор теории Большого взрыва, священник Жорж Леметр, которые при этом являются верующими. И то, что для них вот нет противоречия, для них вера не противоречит их разуму, это уже указывает на то, что вера — это вполне разумная опция. Это что-то такое, что не вытесняется и не разрушается в вас разумом. Если вы не верите, то дело не в разуме. Я помню, как я давным-давно это было. Это одна из моих первых встреч с верующими людьми, когда только-только вот пошла перестройка, режим в целом смягчился, и в Москву приехал тогда радиожурналист христианский Евгений Гройсман. И получилось так, промыслом Божиим, что я в это время пытался поступать в МГУ, я с ним встретился, мы с ним побеседовали. Причем случайно, я шел мимо, и он там стоял, беседовал с людьми, мне это показалось интересным. И я столкнулся с тем, что человек может быть верующим, и он может быть вполне умным и образованным. И он мне подарил тогда книжку Льюиса, которая меня в тот момент поразила, то, что человек может быть умнее и образованнее меня явно, как Льюис, и верить в Бога. Таким образом, образование человека, оно, как вам сказать, не предопределяет его выбор. Человек может быть образованным, он может быть ученым и не верить. Он может быть образованным и ученым и верить. Поэтому я думаю, что здесь дело в том, что доводы в пользу веры не носят принудительного характера. Человек может сказать «нет». И, конечно же, образование и ум его не принуждают говорить так или иначе.
100 вопросов атеиста.
Николай спрашивает. Религия — это как вложение, проценты, по которым можно получить только после смерти. А до смерти убедиться ни в чем нельзя. Хорошая схема.
Вы знаете, на самом деле мы, конечно, убеждаемся непосредственно в реальности чудес, в реальности Бога, когда мы сталкиваемся непосредственно. Когда мы умрем, мы действительно обнаружим, что мы всю свою жизнь шли правильным или неправильным путем. И через минуту после исхода души из тела мы увидим, как надо было жить. Но это не значит, что Бог не дает нам оснований для веры здесь и сейчас. Понимаете, в чем разница? Для нашего спасения необходимо, чтобы мы пришли к Богу по нашей свободной воле, чтобы мы добровольно согласились быть с Богом, чтобы мы пришли к Нему как вам сказать, Ну, Библия использует такой образ, как образ брака, например. Или образ воинской службы, или образ подданства. Вот мы должны добровольно вступить в союз со Христом в ситуации, когда нас к этому ничто не принуждает. Мы должны встать на сторону Христа, когда исход битвы не очевиден. У нас есть возможность обратиться и покаяться, когда бытие Бога для нас непринудительно. Ну вот я приводил этот пример, я его еще раз приведу. Парень нашел iPhone, и вместо того, чтобы его как-то от него избавиться, его отнести в полицию или как-то попытаться связаться с хозяином, он его оставил у себя, и 2 недели он у него там лежал, а через 2 недели к нему пришла полиция, арестовала его за кражу. Ну, потому что у него на руках была чужая вещь, довольно ценная, и у него, значит, из-за этого большие проблемы возникли. И вот за 5 минут до прихода полиции он еще мог решить эту проблему, он еще мог связаться с хозяином айфона, он еще мог побежать там куда-то его отдать, он мог от него избавиться. За 5 минут до. Но вот в тот момент, когда ему в дверь позвонили, тут было уже поздно метаться. В тот момент, когда он столкнулся с тем, что известно, что у него на руках чужой айфон, тут уже было поздно. Вот если бы полиция уже выехала, а он в этот момент, когда полиция еще подъезжала, успел бы выскочить из дома, там, отнести этот айфон, то он бы избавился от наказания. Но в тот момент, когда для него уже очевидно, что вот, вот его застали с чужой вещью в руках, тут уже поздно. Он может, конечно, говорить, вот вы знаете, я очень хотел отдать, но все, руки не доходили. Но уже поздно. Не дошли, значит, руки-то. И вот момент, когда мы убеждаемся в том, что Бог реален, и мы убеждаемся в этом каким-то таким, знаете, таким образом, что мы не можем этого отрицать уже. Это момент суда. Это момент, когда мы ничего уже не можем изменить, когда мы уже застигнуты на том выборе, который мы совершили. Мы не можем этот выбор дальше изменить. У нас есть возможность выбора здесь, сейчас. Пока для нас бытие Бога — это вопрос нашего свободного произволения. Мы можем принять или мы можем отвергнуть. Когда мы уже столкнулись лицом к лицу с Богом, когда для нас стало очевидно, что вечная жизнь реальна, нам уже поздно каяться в грехах, поздно делать выбор. И Евангелие об этом предупреждает, что многие поищут войти и не возмогут. Поэтому мы можем войти, мы можем сделать свой выбор только здесь, когда бытие Бога для нас не принудительно, мы его можем отрицать. У нас есть достаточное основание для того, чтобы верить в Бога. Бог не заставляет нас верить без причин. Бог не заставляет нас кидаться в омут головой. Бог дает нам достаточное основание, чтобы поверить. Но эти все основания не носят такого принудительного характера. В принципе, все можно отрицать, можно упереться рогом и отрицать. И, ну, люди этим постоянно занимаются, даже в вопросах, которые не связаны непосредственно с верой в Бога. Вот какой-то там политический, допустим, вопрос. У человека сложились там какие-то представления свои о том, кто хороший, кто плохой. Потом он слышит какой-то компромат про тех, кого он считает хорошими. Он говорит, нет, это все там враги клевещут, не хочу я в это верить. И в принципе, мы видим, как у человека, ну, есть данные, там есть основания в это верить, но не хочет. И он говорит «нет». Ну, или там есть, например, фоменковцы, которые отрицают, что Древний Рим существовал. И ученые-историки, которые смотрят на них с большим изумлением, они им пытаются объяснить, что вот, ну, вот смотрите, у нас огромное количество данных, что Рим существовал, это несомненно. Но безуспешно, понимаете, они как-то не могут этих фоменковцев переубедить. Они говорят, что все это сфабриковано в средние века. И точно так же человек может противиться ясным свидетельствам о Боге до тех пор, пока они не являются принудительными. А принудительных свидетельств Бог не дает до страшного суда. И поэтому сейчас мы стоим перед выбором. Вот у нас есть свидетельство того, что Бог реален. У нас есть свидетельство того, что Евангелие истинно. И это разумные, достаточные свидетельства, на которые мы можем положиться. Но они не носят принудительного характера. Бог нас не заставляет. Потому что, когда присутствие Бога, когда реальность его суда приобретет такой очевидный принудительный характер, будет поздно. Будет поздно принимать уже какие-то решения. Знаете, еще один случай мне рассказывал один пожилой человек, он уже скончался сейчас, но вот давно он мне эту историю рассказывал, это было десятилетие, наверное, уже назад, что в 1937 году, когда была вот кампания репрессий, он был в 10 классе, и у него была подруга, значит, девушка, с которой там он ходил на свидание, и ее отца арестовали. И его выдергивают в там, местное комсомольское собрание и начинают ему ездить по ушам, что «а что ж ты, значит, тут с дочерью врага народа-то Амура-то крутил? Вот надо подробнее посмотреть вообще, что это за тип такой». Он перепугался насмерть и говорит: «нет-нет, я от этой всей семейки белогвардейской отрекаюсь, я нет, ни в коем случае не буду с ним больше общаться, вот простите, утратил бдительность». Ну, страшно было просто жить на свете. И его как-то, значит, отпустили в этот самый момент. И тут, бах, через три дня отпускают этого человека, говорят: ну, мы разобрались, честный советский человек, все, никаких проблем, никаких к нему претензий. И вот понятно, что отношений с этой девушкой он уже не мог возобновить после того, как он ее предал. И возможность приобрести ее преданность, приобрести ее верность на всю оставшуюся жизнь у него была. Он мог бы сказать, что, знаете, а я вот верю, что он честный советский человек, а я вот все равно буду с этой семьей. И, конечно, это было очень страшно. И нам совершенно не надо его судить, потому что мы не знаем, как мы бы себя повели в таком страхе. Но факт тот, что у него была возможность пережить это испытание и остаться просто на вере, поверив, что все будет хорошо. Но он эту возможность упустил. И точно так же у нас всех есть возможность поверить в Бога, когда это не принудительно, когда это может быть даже трудно, этому что-то мешает. Но в итоге мы выигрываем, в итоге мы проявляем эту верность Богу, и мы входим в число его друзей. У нас есть возможность послужить Богу, у нас есть возможность проявить добродетель только тогда, когда это не принудительно и когда мы свободно избираем быть со Христом и служить Ему.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну, не только на сайте theos.fm, а также в мобильном приложении по номеру прямого эфира 8 800 333 1706. Также вы можете написать нам в Viber и WhatsApp по номеру +7 977 850 0996. И, пожалуйста, комментируйте наши трансляции ВКонтакте и на Фейсбуке. Нам пишет Светлана: «Почему верующие доверяют тем, кто доверяет Библии? Ведь ее писали люди».
Конечно, Библию писали люди, Библия не упала с неба. Однако, как вообще совершается библейское откровение? Бог выходит на связь с людьми, Бог устанавливает завет. Сначала Бог устанавливает завет с Авраамом. Ну, мы можем там говорить еще об Адаме, а Ное, но вот если говорить там уже ближе к нам, Бог устанавливает завет с Авраамом. Бог вступает с Авраамом в определенные семейные, так сказать, отношения. Завет — это, ну, переводят иногда как договор, но договор — это так сухо достаточно официально. Завет — это как союз монарха и подданных, например. И в монархических государствах между монархом и подданным могли существовать отношения взаимной любви и преданности. И как отношения в семье. И вот Бог вступает в завет с Авраамом. От Авраама происходит еврейский народ, и Бог устанавливает завет с этим народом. Бог устанавливает отношения с определенной группой людей, и эта группа людей создает свидетельство о своих отношениях с Богом. Библия — это свидетельство людей об их отношениях с Богом, о том, как Бог ведет их по истории. И в Новом Завете мы видим, как Бог приходит в лице Господа нашего Иисуса Христа. И о нем свидетельствуют его апостолы. То есть Библия — это свидетельство людей о Боге, причем это свидетельство, которое Бог о котором Бог позаботился, чтобы оно дошло до нас в том виде, в котором он хотел. Я помню, читал переписку отца Александра Меня с одним священником, который пришел в некоторые сомнения относительно Библии. Это бывает у верующих людей. И мать отец Александр Мень писал: но если мы верим, что Иисус Христос — это действительно Сын Божий, мы верим в то, что Он позаботился о том, чтобы то, что должно до нас дойти, до нас дошло. То есть через этих людей, в истории этих людей действует Бог. И, конечно же, Бог нам открывается через людей. Через кого ему открываться? Через рептилоидов, что ли? Ну, Бог же приходит спасать людей, а не кого-то еще. Поэтому, как еще могло бы выглядеть божественное откровение? Через кого оно еще должно подаваться, как не через людей?
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Андрея. Насколько научен или не научен атеизм, и насколько научна или не научна религия?
Вы знаете, то и другое вне научно, строго говоря. Атеизм, хотя он себя позиционирует как научный, он не имеет к науке отношения вообще. Ученый, который практикует научный метод, может быть верующим, может быть атеистом, может никак не определять своего отношения к науке. Он при этом, научный метод, может практиковать с одинаковым успехом, и среди ученых есть верующие, есть атеисты, есть агностики, есть кто угодно. Есть хорошие слова Стивена Джей Гульда, который сам агностик, он неверующий человек, но он, отвечая Ричарду Докинзу, который очень настаивал, что религия несовместима с наукой, он говорил: ну вот половина моих коллег, ученых, биологов, верующие, половина нет, половина атеисты. И опыт меня убеждает, что наука, в его случае биология, она совместима и с религией, и с атеизмом. Поэтому ничего, собственно, научного в атеизме нет. Атеизм скорее соотносится не с наукой, с определенной философией, которая имеет название сциентизма. Вот сциентизм — это вера в то, что единственным источником истины о реальности является научный метод. Да, вот атеисты, они по большей части сциентисты. В основании атеизма лежит, продуманный или нет, но сциентизм. То есть сциентизм — это вера в то, что единственный источник истины — это наука. Соответственно, нам сциентисты говорят: предъявите нам Бога в пробирке, там проведите научный эксперимент, по итогам которого мы докажем, вы могли бы доказать бытие Бога. Если вы не можете нам Бога в пробирке предъявить, значит, нету Бога. Потому что все, что реально существует, должно предъявляться в пробирке, там, путем научного метода. Но сциентизм как философия, он с наукой связан очень сильно косвенно. Ученый может быть сциентистом, может не быть, при этом быть отлично себе успешным ученым, как тот же Коллинз. И в то же время человек может не быть никаким ученым, в науке не разбираться и быть таким сциентистом. Я постоянно наблюдаю атеистов, которые не являются учеными ни разу, не разбираются в науке, но они являются сциентистами в том плане, что они считают, что наука должна доказывать или не доказывать бытие Бога. Что касается отношений науки и веры в Бога, мы не можем доказывать бытие Бога непосредственно научным методом. Он под это не заточен. Научный метод нам сообщает о том, как устроен материальный мир и какие-то объекты и явления в этом материальном мире. Бог не является объектом или явлением в материальном мире, поэтому мы не можем предъявлять какие-то научные доказательства бытия Бога строго в научном контексте. Но при этом наука нам показывает некоторые вещи, которые косвенно помогают, косвенно подтверждают библейскую картину мира. Например, тонкая настройка Вселенной нам стала известна благодаря науке. Например, благодаря науке подтвердилась библейская картина, что у Вселенной было начало. Вот сейчас общепринятая в космологии картина, то, что Вселенная образовалась в результате так называемого Большого Взрыва, там порядка 13,7 миллиардов лет назад, что чрезвычайно давно, но это неизбежно ограниченный срок, который ставит вопрос о том, что же было до начала Вселенной и что привело Вселенную из небытия в бытие. И когда теория Большого Взрыва, она только-только появилась, многие ученые, которые были атеистами, они на нее очень негативно отреагировали, потому что они понимали, что представление о том, что Вселенная имела начало, она сразу вызывает сильные библейские коннотации. Но в конце концов этой теории нашлось много очень подтверждений, ее все приняли в итоге. Но, строго говоря, мы не можем сказать, что наука доказала бытие Бога. Наука доказала, что у Вселенной было начало. Наука доказала, что Вселенная тонко настроена. Вот это наука доказала. Наука исходит из того, что Вселенная упорядочена и постижима для разума. Ну, как Эйнштейн говорил, Эйнштейн не был верующим в сколько-нибудь христианском смысле, но он говорил, что для существования науки необходима вера в то, что Вселенная упорядочена, ее законы постижимы для разума. И это убеждение, оно коренится в религии. То есть косвенно наука подтверждает религию, хотя в строгом смысле научных доказательств бытия Божия мы, конечно, не можем предъявить, потому что Бог не является материальным объектом.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Игоря. Любые научные теории доказываются. Что может доказать, например, явление Девы Марии?
В научном смысле, конечно же, нет. Поскольку точно так же мы не можем доказать, что вы с кем-то встречались, имели какую-то беседу. Там, допустим, вы мне сообщаете, что вчера я встречался, вчера в половине шестого я видел двух свинок без шляп и ботинок. И я могу вам либо поверить, либо нет. Я не могу это доказать научно. И вы не можете каких-то научных данных мне доказать. Или вы мне говорите, что вы встречались с каким-то человеком, и он вам сказал такие-то слова. И я очень часто не могу этого проверить. Суды принимают решения, которые влияют на всю жизнь человека на основании свидетельских показаний. И очень часто эти свидетельские показания нельзя объективно проверить. Вот есть свидетельство людей, которые они говорят, вот оно было так, но мы не можем, у нас нет машины времени, у нас нет записей, у нас нет каких-то материальных свидетельств, у нас есть только то, что люди видели, как они утверждают своими глазами. Тем не менее, суды принимают свидетельские показания, и мы в нашей обыденной жизни очень часто исходим из доверия к свидетельским показаниям, которые мы не можем доказать научно. Более того, чудесные явления — это явления по определению уникальные. То есть это не природные явления, которые возникают регулярно, и которые мы могли бы описать на языке науки. Это явления уникальные, так сказать, которые происходят один раз, их нельзя воспроизвести в лаборатории. Люди, которые сообщают нам, что им явилась Дева Мария, они сообщают в любом случае о неком уникальном явлении, которое нельзя воспроизвести в лаборатории. И мы оказываемся перед необходимостью верить им или не верить, но к науке это, понимаете, лежит в совершенно другой плоскости, чем научные теории. Это лежит в плоскости личного свидетельства о каких-то событиях. Ну, допустим, я читаю историческую книгу, и мне там пишет автор, что по свидетельству такого-то наполеоновского генерала утром такого-то числа Наполеон проснулся в ужасном настроении. Я могу научно проверить, в каком настроении проснулся Наполеон такого-то числа. У меня нет ни малейшей возможности. Это абсолютно за пределами возможностей естественных наук. Я могу только поверить свидетелю, ну или не поверить свидетелю, вот очевидцу этого события. И я могу, конечно, как-то сопоставлять эти свидетельства. Допустим, я могу посмотреть, а что пишут в своих мемуарах другие наполеоновские генералы там. Если они все единодушно пишут, что его величество тут проснулось, очень веселилось, значит, пело и плясало, то я могу поставить свидетельство первого генерала под вопрос. Но для этого мне нужно в любом случае то, что имею, это исторические свидетельства, которые я не могу проверить в ходе научного эксперимента. Вот свидетельство о том, что неким людям явилась Пресвятая Богородица, это свидетельство такого же рода, которое я не могу научно проверить. И в отношении большинства из этих свидетельств я, скорее всего, скажу, что я не знаю. Ну, могло такое быть. Я как бы совершенно не знаю, какие у этих людей отношения с Пресвятой Владычицей нашей Богородицей, и являлась она им или нет. И это вполне возможный и допустимый ответ в христианском контексте, что я не знаю в отношении вот этого конкретного случая. Но для нас вот конкретное явление Матери Божией – это не центральный вопрос веры. Для нас центральный вопрос веры – это все-таки воскресение Христово. А воскресение Христово, оно подтверждено намного лучше, чем большинство вообще событий в человеческой истории.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Людмила пишет нам на Фейсбуке. Спасибо вам большое, Людмила, что комментируете наши трансляции в социальных сетях. А вопрос у нее следующий. Человек до 18 лет ходил в церковь, жил как православный, а потом вдруг резко перестал. Что можно ему сказать, чтобы он вернулся обратно? Или надо просто ждать?
Ну, знаете, ну, надо усердно молиться и ждать. Мы помним, например, историю блаженного Августина, у которого была благочестивая мать и язычник-отец, и он не был благочестивым юношей, он там жизнь проводил беспорядочную, и он побывал там в какой-то там у манихеев, в каком-то культе. В общем, долго он ходил кругалями, в это время мать его усердно молилась, и в конце концов он обратился. Но это было десятилетия спустя. То есть в этом отношении важно признавать свободу человека, на него не давить, молиться и уповать на Бога.
У нас есть звонок.
Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, Сергей Львович, ну вот философ Иммануил Кант, мы с ним уже разбираемся целый месяц с вами, вот. Он, как известно, проводил изыскания в сфере этики и эстетики, но начинал с изучения границ познания. И при этом он сформулировал такие понятия, как, ну, я напомню, как вещь для нас и вещь в себе, которые вот затем он применил как раз в этике и в эстетике. И вот я напомню, что вещь для нас – это эмпирическое знание о природе вещи, а вещь в себе – это природа вещи самой по себе, недоступной нашему познанию. То есть Кант у нас был агностиком и считал, что бессмысленно доказывать, что, безусловно, необходимый Бог существует или что такого Бога нет. Следовательно, я вот делаю такой вывод, что Кант никак не может являться автором так называемого нравственного аргумента в пользу бытия Бога. Хотя надо признать, что в то же время он считал, что считал религию полезным инструментом для осознания моральных обязанностей, но не более того. Вопрос. Вот эта информация есть в открытых источниках. Вы мне посоветовали в прошлый раз изучать открытые источники. Вот я вам возвращаю этот самый призыв тоже к вам. Почему вы ее игнорируете? Непонятно. Спасибо.
Ну, вы знаете, честно говоря, я вам еще раз скажу, что Кант был по своим личным убеждениям теистом. И думаю, что это в любых открытых источниках достаточно легко найти. Поэтому я тут опять-таки попрошу вас подробнее изучить этот вопрос.
У нас вопрос от Светланы. Солнце создали на третий день. А что было до этого?
Видите ли, мне представляется вообще ошибкой рассматривать шестоднев как описание рабочей недели. Шестоднев – это высоко символическое повествование, когда людям нужно объяснить нечто, что находится за пределами их опыта, за пределами их понимания. И тут неизбежен высокопоэтический и высокосимволический язык. То есть это не является расписанием, знаете, вот как в Google календаре там пишешь, что Там, в понедельник я делаю такую-то, я работаю на статью, и во вторник я еду на радио, в среду я еду на телевидение, там, а в четверг я встречаюсь с такими-то людьми. А вот шестодни в библейский — это не Google календарь. Это высоко символическое повествование, цель которого — сообщить нам некоторые богословские истины, не сообщить нам последовательность действий, к которым прибегал Господь Бог, а сообщить нам то, что Бог является Творцом всего существующего, и Бог является единственным, кто достоин поклонения, что все остальное существует благодаря Ему, все им и для Него создано. И поэтому... когда мы пытаемся рассматривать это как что-то вот такое буквальное, как описание, последовательность действий при сборке этажерки Икея, естественно, у нас возникает впечатление полной нелепости, потому что на этот текст не рассчитан. Если мы, например, читаем Александра Сергеевича Пушкина «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь оно завоет, то заплачет, как дитя», то, наверное, можно при тщательно буквальном истолковании сказать, что а как вот буря может быть одновременно дитем и зверем. Но мы понимаем, что это поэзия. Мы понимаем, что хотя этот текст создает очень живую, яркую картину бури, этот текст не является буквальным. Точно так же повествование о творении, оно не является буквальным описанием, там, как в Google календаре, последовательности действий.
100 вопросов атеиста.
Нам снова пишет слушатель с ником «Слушатель». Прочитал статью о зверствах исламских захватчиков мировой истории, о разрушении христианской Византии, кровавых набегах мусульман на Европу, угон сотен тысяч людей в рабство, извращенное насилие над женщинами и детьми. Как благой христианский Бог попустил жестокие издевательства над своими людьми? Почему-то Бог не защитил верующих от зверств Османской империи. Ксензы и попы учили о любви и всепрощении, фактически готовя свои народы на мучительную участь.
Ну, вы знаете, ксензы и попы, вообще-то в истории доминирующей цивилизации оказалась христианская Европа. Ну, вот так оно исторически сложилось. И... если говорить там о зверствах Османской империи, в истории было очень много зверств всех против всех. И любая империя, любая группа большая людей, любая история полна греха. И есть много статей, в которых написано, какая ужасная, злая и жестокая была Российская империя или Британская империя там, или... французские колонизаторы, какие были страшные гады. Это тут нужно понимать, что это определенного рода пропаганда, которая может опираться на определенные реальные факты, потому что в истории всегда очень много крови. Но нужно всегда относиться к этому осторожно и сдержанно, когда нам говорят, что такая-то группа людей, это вот там гады-изверги, вот они всех всю жизнь резали. Трагическая реальность в том, что все всех резали в истории. Вот. И у мусульман тоже остались не самые теплые воспоминания о крестовых походах и поведении крестоносцев. Поэтому я не стал бы признать, как вам сказать, я стал бы отдавать себе отчет в том, что это все-таки определенным образом сортированные факты. Факты могут быть истинными при этом, но они при этом определенным образом сортированы. И они сортированы для того, чтобы создать у вас определенное тяжелое впечатление. Что касается греха и зла вообще, который творится в мире, то это результат того, что люди пали. У людей есть свободная воля, и мы по нашей свободной воле согрешили. Мы живем в мире, где происходит грех и зло, в мире, где люди воюют и убивают друг друга и совершают всякие бесчинства. И христианство, собственно, этого не скрывает. Но говорить о том, что христианство сделало людей вот... уязвимыми для агрессоров, которые могут с ними что угодно сделать, я думаю, но это все-таки явно не так. Если мы посмотрим на историю, в итоге христианская цивилизация оказалась доминирующей.
А наш слушатель прислал еще один вопрос. Почему по христианскому учению нет перемены после смерти? Почему Всеблагой Бог не дает людям, узнавшим, что они были неправы, изменить свой выбор за гробом? В притче о богаче и Лазаре богач покаялся и сожалеет о содеянном, просит воды, а ему не дают. Жалко, что ли? И пример с айфоном здесь не пример вовсе.
Ну почему это не пример вовсе? Вот смотрите, у вас, понимаете, покаяние предполагает свободный выбор. Он предполагает, что я признаю, что я был неправ, и я свободно меняю свою позицию. И тут ключевое слово, и достаточно важное, это «свободно». Если меня заставили быть хорошим, то это не значит, что я стал хорошим. Это значит, что за мной присмотр большой. Знаете, вот как есть сейчас такие браслеты, которые вешают на преступников, которых выпустили из тюрьмы, но на них висит браслет. И этот браслет на ноге, он передает в центр информацию, где он, человек находится, чем он занимается, какое у него содержание адреналина в крови. Потому что если он замыслил опять какое-нибудь злодейство, у него подскакивает адреналин, и тут не успеет он позлодействовать, как на него тут же набегает полиция по сигналу. И понятно, что это определенным образом помогает людей удерживать от злодейств. Ну, не всех, там бывают отмороженные совершенно типы, но когда человек понимает, что все, что он делает, и каждый его шаг отслеживается и хорошо известен, и он не может сделать ничего, о чем не было бы известно полиции, то он с этим браслетом старается вести себя смирно, если он не свихнулся окончательно. Но мы понимаем, что это не значит, что он исправился, это не значит, что он покаялся. Это значит, что он понимает, что у него нет возможности безобразничать. А если бы он мог бы как-нибудь, там, скажем, подделать информацию, которую этот браслет гонит, он бы охотно что-нибудь сделал. И вот покаяние — это ситуация, когда на человеке нет этого браслета, и когда он свободен, когда он, в принципе, может совершить злодейство опять. Но он раскаялся, он больше этого не делает. И рай... Чтобы попасть в рай, нужно перемениться. Понимаете, в чем проблема с адом? Ад — это ситуация, когда человек приходит, приносит на ту сторону то, что в нем уже есть. Я приводил этот пример, как-то я видел документалку BBC, и там показывали кого-то очень старого старика, ну, документалка сама довольно старая, который принимал участие в страшной резне между сикхами, индуистами и мусульманами, которая разразилась в 46-м году, когда британцы ушли из Индии. И он сам сикх, и он очень хвалился, что тогда ни один мусульманин от него живым не ушел. И он сидит, так саблю свою поглаживает, так с любовью, и у него спрашивает этот BBC-шник с некоторым изумлением: ну а как, вы не сожалеете о том, что вот вы людей убивали, вы как, не раскаиваетесь в этом? Говорит: а что я буду раскаиваться? Эти гады вообще вырезали половину нашего народа. И представьте себе, этот человек умер. И он умер именно в том положении, в котором он есть, со всей своей нераскаянной злобой и ненавистью, что он совершал убийство и гордится этим. И как он попадет в рай? Как можно себе представить рай, населенный такими людьми, которые продолжат там ненавидеть и терзать друг друга? Это как раз и будет ад. Ад — это именно ситуация, когда нераскаянный грех, он проецируется в вечность. И для того, чтобы человек переменился, этот человек может попасть в рай определенно, если он покается пред Богом. Если он скажет: я был неправ. Вот зря я это делал, я в этом раскаиваюсь, я прибегаю к Господу Иисусу Христу, чтобы получить его прощение. Тогда он будет прощен, и Бог его переменит, чтобы он мог войти в рай. Но нельзя же войти в рай, оставаясь злым, потому что если вы оказываетесь, если в рай могут войти злые люди, это будет уже не рай. Понимаете? Если в рай пустить злодеев, не раскаянных, не изменившихся, это уже никаким раем не будет. И вот для того, чтобы нас все-таки в рай ввести, мы должны глубоко перемениться. Чтобы глубоко перемениться, мы должны принять такое свободное, непринужденное решение. И эта перемена в нас происходит, когда мы добровольно решаем покориться Богу. Когда для нас бытие Бога оказывается чем-то столь же реальным, как бытие браслета на ноге у преступника, то мы не можем искренне покаяться. Да, поведение наше изменится, но это не будет искренним покаянием. Чтобы покаяние было реальным, было искренним, оно может быть только свободным. Мы можем только свободно раскаяться в наших грехах, свободно довериться Богу, свободно установить с Ним отношения, свободно согласиться, чтобы Он нас переменил. А ситуация, когда человек уже столкнулся с тем, что бытие Бога реально, явно, и тут уж ничего не поделаешь, нравится тебе это или нет, вот там уже свободный выбор кончился. Человек оказывается застигнут на том выборе, который он уже успел совершить.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Нам пишет на Фейсбуке Александр Симонов. Можете прокомментировать с положительной стороны так называемое сергианство? Спасибо.
Ну что, сергианство? Это ситуация, когда там, патриарх Сергий там, написал декларацию, что он признает советскую власть, надеясь, что церковь как-то выживет, она не будет тотально уничтожена, что будет возможно совершать литургию хоть где-то, готовить священников хоть как-то. И в его ситуации это был абсолютно неизбежный и вынужденный выбор. И ну вот как сейчас приходится идти на очень серьезные компромиссы христианам в Китае, например, или в исламском мире. То есть для того, чтобы там кидать камнем в человека, который находился в тех условиях, надо в них находиться. И я думаю, тут лучше нам никаких... поскольку мы-то находимся в безопасности, нам не стоит никак судить людей, которые находились в тех условиях.
100 вопросов атеиста.
Олег спрашивает. Всем людям предстоит умереть, значит, не стоит обращать внимание на земные блага. Антикварные вещи, шедевры, живописи, литературные бестселлеры. Их не будет в небесном мире?
В небесном мире будут все блага, которые подлинно благи, скажем так. То есть в небесном мире, в грядущем мире, все доброе и достойное, что было создано здесь, оно не будет уничтожено. Оно будет воссоздано. Это важно понимать, потому что иногда люди представляют себе жизнь будущего века как что-то такое бледное, что вот такое газообразное, что вот здесь настоящая жизнь, здесь настоящие люди, настоящие предметы, настоящие произведения искусства, а вот там ничего этого не будет. Там будет все, и там будет все в гораздо большей истине и полноте, чем то, что мы имеем сейчас.
Станислав пишет. Если, по-вашему, Кант был теистом, то почему его ненавидели современные ему богословы? Не потому ли, что он опроверг все их конкретные аргументы в пользу бытия Бога? Еще раз, не надо путать теизм и признание религии полезным инструментом для осознания моральных обязанностей.
Ну, что я могу сказать? Канта, вот все специалисты по истории и философии, лекции которых я слушал, они его считают все-таки теистом. Вот что я могу сказать на это.
Светлана спрашивает, как можно объяснить связь религии с астрономией? Три волхва — это три звезды, которые указывают на Сириус, и так далее.
Ну, можно, в принципе, понимаете, но зачем? Зачем оно вообще-то надо? Что там три волхва усмотрели? Понимаете, люди еще спорят, а что было той звездой, которая их вела в Вифлеем? Это все может быть даже интересным занятием, но зачем? Какая от этого польза?
И еще один вопрос от Светланы. Что было до Бога?
Ничего. Бог был всегда. Бог вечен. Он находится вне времени. И он не начинал быть. Как говорится в литургической молитве, «Присно сы, такожди сы, ты, единородный твой сын и дух твой святый». То есть всегда существующий, неизменно существующий, Ты единородный, Твой Сын и Святой Твой Дух. То есть Бог пребывает всегда.
Время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, что были сегодня такими активными. Оставшиеся вопросы мы обязательно зададим на следующем эфире.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Пока.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».